Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии. ЧП произошло в районе Стажин. Задержаны 22 гражданина Ирака, сообщает полиция Подляского воеводства. По ее данным, нелегалы часто бросают камни в силовиков в районе колонии Клуковича. При попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. У одного из них камнем был пробит шлем. Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь нелегальному пересечению границы задержали 4 человек, 2 граждан Грузии, а также граждан Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов. Контракт на поставку Турции 2-го полка системы С-400 пока не подписан. При этом работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается, сообщил журналистам генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в первый день работы выставки «Dubai Air Show» в Объединенных Арабских Эмиратах. Михеев напомнил, что Рособоронэкспорт исполнил первый контракт на поставку С-400 «Триумф» без нареканий со стороны Анкары и с опережением сроков, прописанных в контракте. Россия и Турция заключили соглашение на поставку 4 дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Поставки турецкой стороне были выполнены летом и осенью 2019-го. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло более чем на 38,5 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 3734, а также в Санкт-Петербурге и Московской области. За все время эпидемии в стране зарегистрировано уже более 9 миллионов случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%. За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с коронавирусом. За все время жертв более 255 тысяч. Компания по вакцинации от коронавируса стартовала в метро Каира. Первые 2 пункта установлены на центральной станции Садат. За первые часы там привились более 500 человек, сообщается в пресс-релизе Минздрава. Завершается установка пунктов вакцинации еще на 10 станциях. В ближайшее время они появятся на вокзалах и в торговых центрах Каира. Саночник сборной России Павел Репилов возобновил тренировки после получения 2-го отрицательного теста на COVID-19, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков. Ранее главный тренер рассказал, что Репилов в Китае сдал положительный тест, хотя при вылете из Европы результат был отрицательный. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Сегодня в день рождения Клода Моне, 14 ноября 1840 года. Говорим о нем и об импрессионизме. На связи со студией «Радио Спутник» заведующий отделом искусства 19-20 веков Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Александра Данилова. Александра Альбертовна, вот мы прервались на месте, значит, куда еще проникал импрессионизм, на какие направления искусства он повлиял, и, по-моему, о скульптуре, да, вы как раз говорили.
Да, мы начали говорить о скульптуре. Наверное, можно вспомнить еще о музыке, такое самое распространенное упоминание импрессионизма с вот этой легкостью, да, такой отрывочностью музыкальных тем, которые мы услышим, скажем, у Дебюсси.
Угу. Это из французов, если брать?
Если брать из французов, ну, понятно, что импрессионизм как бы будучи сначала непризнанным течением, вместе с тем привлекал внимание, во-первых, мастеров молодого поколения, и, в общем, довольно быстро стал распространяться в самых разных странах, как такой новаторский художественный прием, и свои школы импрессионизма возникают абсолютно повсеместно. Да? Мы можем говорить и можем вспомнить Коровина, поговорить о русском импрессионизме, мы можем вспомнить американских импрессионистов. Другое дело, что, конечно, как бы в разных странах, да, импрессионизм имеет, ну, какие-то свои специфические черты. И, собственно, становление импрессионизма, наверное, в европейских странах или в Америке, оно происходит немножко позже, чем во Франции.
А что в Российской империи? Как ценители искусства отнеслись к французскому импрессионизму? И как в художественном сообществе воспринимали вот это направление?
Ну, так же, как и везде, да, абсолютно по-разному, потому что, естественно, были те, кто придерживался каких-то более традиционных, консервативных вкусов, и, собственно, так же, как и везде, появление импрессионизма, в общем, было сопряжено с своего рода скандалами, но нужно сказать, что и в России импрессионизм достаточно быстро находит своих приверженцев. Именно им, наверное, мы обязаны тем, что сегодня в нашей стране хранятся одни из лучших коллекций художников-импрессионистов. Я имею в виду прежде всего Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова, которые, в общем,
прочувствовали момент.
Да, почувствовали момент и стали приобретать эти произведения, когда еще те не были слишком популярными. Да, то есть первые коллекционеры импрессионизма, которые приходят, это американцы и русские. В общем, которые там в 90-е годы начинают достаточно активно приобретать произведения и Клода Мане, и Писсаро, и Ренуара. Собственно, как я уже сказала, благодаря этому у нас и хранятся абсолютно исключительные произведения, не побоюсь этого слова, шедевры живописи импрессионизма, и в частности Клода Мане.
А вот интересно, кстати, об отношениях Мане и Мане поговорить, потому что зачастую люди, так скажем, не сильно увлекающиеся живописью, могут и перепутать этих художников. Удивительно, что они современники, и более удивительно, что они, ну, фактически дружили даже, да, в жизни.
А... Да, они были друзьями, и более того, ну, в общем-то, они как бы были современниками, но не были ровесниками, mm-hmm. потому что Мане, Эдуар Мане, конечно, принадлежит к более старшему поколению, и, в общем, наверное, Клод Мане мог бы назвать Эдуара Мане одним из своих учителей. Более того, если мы вспомним, да, одно из таких первых знаковых произведений Клода Мане, именно «Завтрак на траве», то как бы это произведение, конечно, создается как определенная дань уважения Эдуару Мане и в диалоге с его «Завтраком». Они еще и писали картины с одинаковыми названиями, чтобы окончательно запутать нас впоследствии, наверное. Хотя путали их не только мы с вами, да, но часто путали их и современники, и, собственно, их знакомство началось с некоторого курьеза, потому что, встретив Эдуара Мане на французском салоне, где он выставляет полотно «Олимпия», на которое возлагал очень большие надежды. Ну, вот рассказывают такую, как бы, не знаю, анекдотическую историю, да, что он стал получать комплименты, которым, конечно, не удивился. Единственное, чего он никак не мог понять, почему так хвалят его пейзажи, которые он никогда не писал. И, собственно, только подойдя к «Олимпии», он увидел, что рядом с ней висят пейзажи другого художника, которого зовут странным именем Клод Моне. Вот. И даже злые языки поговаривали, что Эдуард Мане решил, что Клод Мане специально взял себе такую фамилию, чтобы примазаться